Добрый день, дорогие друзья. С вами Архивная революция. Я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мы сегодня с вами по торжественному поводу собрались.
Ну, практически по торжественному, я бы так сказал, был гальванизирован труп отечественного военного кинематографа. На экраны вышел фильм «Подольские курсанты». Я садился в кресло с самыми худшими предположениями о том, что я увижу. Ну, человек с крепкими нервами, я был готов ко всему. И на самом деле мои ожидания негативные, они были в основном обмануты. То, что я думал, будет негатив, его не было. Хотя, когда я, естественно, готовился к просмотру, я послушал, что говорил Угольников Познеру. Что говорил Познер Угольникова, лучше вообще не слушать, не советую. Соответственно, там была прозвучала такая фраза, что все настоящее. Как историк я могу сказать, что этот фильм все же основан на реальных событиях, не воспроизведена реальная история. Это вообще обычно очень расстраивает историков, что сама реальная история, она достаточно кинематографична, но ей не следует, предпочитая выстраивать некую линию по каким-то шаблонам, мне неведомым, во всяком случае. Во всяком случае, есть учебники, конечно. Вообще, надо сразу сказать зрителям, любителям военной истории, что военные фильмы снимаются по голливудским шаблонам, в которых что должно быть обязательно? Конфликт. Это просто какие-то наставления, как снимать кино. Они есть в русском варианте. Обязательно должен быть конфликт. И еще значительная часть аудитории любого фильма – это девушки, женщины.
Да.
И, соответственно, для них обязательно нужна лирическая линия.
Любовная история.
Да, любовная история. И я вот даже... Я знаю, что нас архивную революцию смотрят женщины, девушки. Я вам задаю вопрос. Напишите в комментарии, вам правда нужно вот эти вот лирические линии в исторических фильмах, чтобы был вот этот мучительный выбор между альфачом и надежным, вот какие-то вот эти метания, слезы. Вам это действительно надо? Вот напишите, правда, вам это надо? Или для вас снимают, якобы для вас, а вас об этом не спрашивают? Потому что, конечно, значительную часть экранного времени занимает вот эта любовная история, которая не пришей кобыле хвост, которая, с одной стороны, создает вот тот самый конфликт, который, слава тебе, Господи, это не конфликт между особистом, НКВДистом и командиром.
Особистов вообще нет в фильме, что приятно.
Особистов нету. В какой-то момент я подумал, что сейчас будут, когда тормознули в ночи курсантов, что сейчас будет суровый разговор, но нет. Этого не было. Но при этом, несмотря на то, что снимают про сталинскую эпоху, Сталин и Советский Союз – это практически харам. То есть, вот произнести слово «Сталин», я не знаю, может быть, кого-то от этого начинаются там корчи там, или еще что-то, но вот факт тот, что слово «Сталин» ни разу не прозвучало на экране. Прозвучало один раз слово «Советский Союз». Но при этом, разумеется, человек, который произнес Советский Союз, его практически сразу же убили. Потому что человек, который пишет стихи о Советском Союзе, он не может быть героем, не может быть там, убить немцев, даже одного немца не может убить. И вообще вот Союз и Сталин – это харам. Но одновременно, к чести создателей, я должен сказать, что они не стали углубляться в еще одну крайность. Крестики, часовенки, колоколенки, Библия и прочее радиорадость.
Мне помолиться.
Я с уважением отношусь к чувству верующих, но надо понимать, что эпоха вполне определенная. Курсанты были все же люди, воспитанные этой эпохой, эпохой атеистической, и делать из них вот эти вот все образки, крестики, колоколенки, это было бы хуже комиссаров и особистов.
Хотя наверняка кто-то был и верующим из них.
Не, он возможно мог быть верующим, но тем не менее это не афишировалось, это не выдвигалась на первый план, и этого нет в фильме. То есть, это тоже несомненное достоинство. Ну, вообще говоря, эти любовные линии, их даже несколько. То есть, чтобы, как говорится, привлечь женскую аудиторию, видимо, чтобы можно было сходить в кино с девушкой.
Девушка ходить, это же для молодежи, в принципе, все равно
кино. Да, это для молодежи, то есть там несколько любовных линий, при этом, конечно же, есть линия, так сказать, вот выбора между альфачом и, так сказать, надежным, есть уже сложившаяся пара, то есть уже, так сказать, такие как бы сложившиеся, уже готовы стать мужем и женой, но оба, ну, не будем
спорить. Алексей Валерьевич, просто я хочу объяснить, мы сегодня с ним с утра были в архиве.
Да.
Да, поэтому мы натерпелись всякого по дороге в архив, да, из-за транспортных, так сказать, проблем. Поэтому мы приехали, выпили кофе, взбодрились, и вот Алексей Валерьевич бодро, короче, сейчас нам рассказывает все.
Да, да.
Я извиняюсь. Но мне вот наоборот понравилась вот любовная линия в этом фильме, как была выстроена. Она вот более или менее естественна, в отличие от других, например, каких-то фильмов за последние годы просмотренных. Главная героиня прекрасна, героиня второго плана вообще великолепна тоже.
Нет, я
в
не
этом плане очень понравилось.
Нет, подбор актрис хороший, ничего не могу сказать. Единственное, вот меня что царапнуло, это то, что вот из девушки сделали Рэмбо. Вообще в фильме реалистично показывают, что люди, идущие в первый раз в бой, даже если это там бывший детдомовец оторва, он не становится сразу Рэмбо. И, оказавшись в первом бою, он ведет себя бестолково, такой как бы даже не героизм, а какое-то метание, шарахание, и от смерти его спасает только более опытный человек, который у нас предстает в...
Играет музыка из фильма, ну, все знают.
Да-да-да, бригада. Но при этом, опять же, должен сказать, что бригады на экране нет. То есть, у нас все кинематографисты, что бы они ни снимали про 18 век, про Ивана Грозного, про Великую Отечественную, они все равно снимают бригаду. Вот в данном случае Угольников бригаду не снял. За это, как говорится, снимаю шляпу. Это большое достижение. Это, я думаю, что пацаны его не поняли из, так сказать, его кинематографического окружения. Но бригада не снята. Но при этом присутствует Безруков, который играет Старчака. Опять же, начало фильма. Вот я советую тем, кто будет смотреть фильм, вот первые где-то, может быть, минут 20 надо просто, может быть, запастись терпением, потому что в начале идет развесистая клюква, из нее, так сказать, выдавливается березовый сок, и вот это первое появление в кадре Старчака, это просто вот фейспалм. Это вот это какая-то вот стыдоба, какие-то вот эти казаки-разбойники, какие-то вот, что называется, такие диверсанты с ножами за сапогами, там вот какой-то такой вот, не хватало только такой вот раскраски и бандан. Вот бандан и раскраска был вот полностью, так сказать, цирк приобрел бы свою законченность. Но в дальнейшем Безруков исправляется, и я лично считаю, что роль Безрукова, она оказывается одной из тех, которая фильм какое-то время тащит. Ну, понятно, что на разных моментах оказываются разные люди, которые тянут сюжет, но в какой-то момент Безруков таковым оказывается. Так сказать, Рэмбо с Томпсоном. То есть, из него Рэмбо получается вполне органичный.
Ну, в принципе, если посмотреть фотографии бойцов отряда Старчака, они же есть как раз во время этих действий там, или чуть позже, да? Ну, там просто обычные здоровые мужики в телогрейках с автоматами ППШ или ППД.
Да, и опять же, желающие могут на сайте Милитера почитать мемуары самого Старчака. У него вот эта вот охота за диверсантами нету. У него там есть история совершенно, как говорится, крышесносная, но эта крышесносная история заключается в том, как умудрились из-под носа у немцев уже из захваченного аэродрома угнать ТБ-3. Причем силами пилота, который пилотировал до этого только У-2.
Ну, там как раз на Медынь, на Юхнов первые, третьи БАПы базировались. Поэтому
да.
Было что угнать.
Было что угнать, и он вполне честно рассказывает о том, что он вел в основной общевойсковой бой. Никаких вот этих вот ловли диверсантов
у него... На телегах.
Да, на телегах с вилами, там, с ножами за сапожными и прочее. Этого нету. Поэтому вот это вот первое появление, оно совершенно глупо, идиотское. При этом обстоятельства появления на сцене курсантов, они тоже не соответствуют исторической реальности. Какова была историческая реальность? Было два училища, стрелково-пулеметное и артиллерийское училище, два училища. Соответственно, артиллерийским училищем командовал Стрельбицкий, полковник Стрельбицкий, который в Белоруссии в июне 41 года командовал противотанковой артиллерийской бригадой. Вот это ружье никак не выстрелило. То есть, боевой опыт Стрельбицкого, причем с первых дней войны, он вообще никак в фильме не отражен. То есть, человек вроде бы с большим боевым опытом, но Вот никак это, он этот свой опыт реальный, в том числе хождение по немецким тылам, прорывы из окружения, он никак нам не показывает. Ну, так вот, артиллерийское училище, оно предполагало обучение на орудии конной тяги. Соответственно, никаких там автомашин-тягачей у них просто не было. И что сделали? Пригнали им мобилизованных водителей в гражданской одежде, посадили в автомашины, тех, как говорится, понесли на рубеж обороны в достаточно, так сказать, быстром темпе.
Причем, по-моему, в ночи, да, они выдвигались?
Да, это все было в ночи, поэтому, опять же, налет с убиением человека, который произнес сакральное слово «Советский Союз», это как бы, так, ну, скажем так, это художественная вольность. Не будем упрекать, но будем откровенны, что здесь историческая реальность все же не вполне соответствует. Потому что, как говорится, пригнан автотранспорт, в ночи это все делалось в спешке. Да, может быть, там кто-то успел выйти провожать, но это все, опять же, такое определенное отклонение от реальной действительности.
Хотя пытались показать, что там у кого-то был боевой опыт, там даже пара курсантов из стрелкового пулеметного училища были с медалями за отвагу.
С медалями за отвагу, и более того, один был...
Один говорил, что он под Выборгом.
Да, воевал. Под Выборгом. То есть, как раз вот, что нравится в фильме, показывает, что Рэмбо в первом бою не бывает. И вот девушка, которая, так сказать, начинает бодро там палить из ТТ, хорошо не по-македонски, хорошо хоть с одной руки, это сразу царапает так пенопластом по обоим, что вот не верю. Вот это уже там ближе к финалу, и здесь, как говорится, сбиваются с темпа, потому что так показывают вполне однозначно.
Ну, так, может быть, они просто показали этот момент, исходя из чего? Из того, что она чуть-чуть была уже в окопах, и плюс там эпизод был, когда военврач, который выбросил гранату из окопа, который сказал потом, что она была в Испании. Да,
да, Испания, но тем не менее воспроизводить сразу же такой опыт после дней боев, это маловероятно. Точно так же показывают, что не становится Рэмбо, так сказать, парень в очочках, вот, так сказать, такой чеховский интеллигент, который вполне создает персонаж такого цельного, но когда он попадает в рукопашную, он, естественно, ведет себя крайне хаотично. Опять же, за что большое спасибо, вероятно, персонально Игорю Угольникову. В рукопашной не используются саперные лопатки. Когда началась рукопашная, я так подпер щеку, думаю, ну все, сейчас возьмут саперные лопатки, будет хрясь, хрек. И, как говорится, прям как двуручным мечом размахивать. Ничего этого нет. То есть, действительно используется какое-то штатное средство, там винтовки, штык-ножи. Показано, скажем так, такой характерный хаос. При этом вот этот вот, так сказать, парень, который не Рэмбо, да, он действительно, судьба его оказывается печальной. В условиях противостояния более опытному противнику. Хотя сама, что называется, вот завязка таких вот рукопашных схваток, она может быть там несколько искусственная, потому что понятно, что в основном бились на дальних дистанциях. Что еще надо сказать? Вот это вот состояние линии обороны. На ней, конечно, не были построены такие доты, как были на границе. Все эти колпаки, которые находились на Можайской линии обороны, это, конечно, было довольно жалкое зрелище по сравнению там, даже не с линией Мажино, а даже с теми укреплениями, которые были на границе или там на линии Сталина. Все это было слабо построено, поэтому вот эта вот сцена столкновения между начальником училища и инженером, который это все строил, она, ну, я бы так сказал, она реалистична в том плане, что прибывшие на линию обороны были недовольны тем, что им построили. Доходило до того, что они вынуждены были там ломами-топорами править внутренность дота бетонную, чтобы поставить туда орудие, которое туда штатно предназначается. Это как было в реальности. Поэтому, когда в фильме показывают вот это вот, что вы нам тут построили, оно, в принципе, отвечает исторической реальности. Хотя понятно, что предпринимались, так сказать, усилия для того, чтобы построить хоть что-то.
Ну, и все-таки образ такого инженера-интеллигента, который командует крестьянами, это все-таки несколько диссонирует. Все-таки 8-е управление, по-моему, строительство НКВД.
Строили строители, но они, опять же, это были
строительные
безоружные.
Батальоны.
Но это были, но это были безоружные строители, конечно. Да. То есть, там как раз-таки прорвались через строителей. То есть, прорыв на Боровск, он произошел именно из-за того, что прорвались через невооруженных строителей, а целое соединение. То есть, кто там воевал помимо училища? Надо понимать, что нам показывают ситуацию глазами курсантов двух училищ. То есть, это право создателей фильма. Понятно, что рядовой боец, он видит, даже и не рядовой боец, там, младший командир, там, иначе состав, он видит все же достаточно узкую свою полосу. Но реально, кто там сражался под Малоярославцем? Помимо двух училищ, ну, подольских, было самое сильное звено, было, конечно, 312-я стрелковая дивизия. И она действительно по своей численности, около 11 тысяч человек, она была наиболее прочным соединением, которое там противостояло немцу. При этом надо справедливости ради сказать, что из-за несвоевременного выхода на правый фланг обороны немцы прорвались на Боровск. То есть, там просто не успели выйти на участок обороны. Немцы прошли через него, разогнав безоружных строителей. И, как говорится, бойцы подошли уже к занятой линии обороны и вынуждены были, что называется, окапываться в чистом поле. Но, тем не менее, это целая стрелковая дивизия. Существовали, опять же, пульбаты укрепрайонов, существовали артиллеристы, то есть, артиллерийских частей усиления. Туда собирали всех, как говорится, сбор по сосенке. Кроме того, ресурс был у обороны как отступающие из котла и прорывающиеся из котла. Вот, кстати, этих людей вообще не показали. То есть, в фильме нет, как говорится, злобных комиссаров и злобных особистов, но одновременно нет выходящих из окружения и отступающих. И второе, нет вообще артиллерии. Ни у той, ни другой стороны гаубичной артиллерии вообще нет. Она вообще отсутствует.
Катюша есть.
Ну, Катюши показаны вообще прям вот...
Причем они там были.
Были. Два дивизиона, между прочим.
Совершенно верно, да.
Да, два дивизиона «Катюш». Они показаны действительно как чудо-оружие, но, так скажем, эта условность, она, конечно, не так, что прям режет глаз. Действительно, нам показали залп «Катюш», но при этом нам не показали результатов этого залпа. То есть, нам честно показали, что там что-то рвалось, но нам клюквы развесисто не стали показывать, что там, что называется, танки разлетались на куски, там какое-то творилось там что-то ужасное, какое-то воронки глубиной 8 метров. Всего этого не показывают. Нам показали, что действительно система залпового огня, использованная против подставившегося противника, да, это очень серьезный аргумент. При этом, конечно, надо понимать, что со стороны немцев, помимо авиации, конечно, было и достаточно серьезная артиллерия. Если мы посмотрим, что там было у 3-й моторизованной дивизии, кто был противником курсантов? Была 3-я моторизованная дивизия, усиленная танковым полком. То есть, у нее штатно танков не было, но у нее был танковый полк, приданный от корпуса 57-го. А так, артиллерийский удар под Ильинским у немцев был там 300-й тяжелый артиллерийский дивизион, 15-сантиметровые пушки, то есть дальнобойное орудие. Помимо дивизионной артиллерии были еще отдельные тяжелый артиллерийский дивизион гаубиц, ну и, собственно, артиллерия 150-105. То есть, немцев был достаточно сильный артиллерийский кулак, который вообще никак на экране не показан. Это серьезный минус на фоне того, что достаточно толково показали бомбардировку. То есть, бомбардировка, да, она действительно показана как ад. Не так, что, как говорится, побомбили, люди вылезли из окопов, отряхнулись и стали, так сказать, продолжили готовиться к отражению главных сил противника. Действительно показано, что бомбардировка – это очень серьезный противник, и от нее надо закапываться всерьез.
Ну, и советскую артиллерию, собственно говоря, тоже не показали, как вы уже говорили. А там было придано два гаубичных полка на 152-миллиметровых гаубичных пушках. Один полк на новейших 107-миллиметровых орудиях М-60.
Да.
Там, пусть они, конечно, размазаны были немного по фронту, но все равно частично участвовали. Ну, и армировали оборону те самые зенитки,
да,
которые
зенитки,
были
которые...
в ЭПТАПах.
Да, и было два ЭПТАПа. Два ЭПТАПа зенитки, но при этом... Я считаю, вот как бы по своей, что называется, представлениях о том, как оно бывало, что вполне возможно, что в ЭПТАПовских полке отправили курсантов, скажем так, при недостаточной выучке наводчиков этих наскоро сформированных ЭПТАПов, точнее, они проходили как ПТАП, ПТАПы.
Да, ПТАПы.
Да, ПТАПы. Еще не ИПТАПы, а ПТАПы. По крайней мере, в наградных, кстати, пишут ПТАП.
Ну, вопрос такой дискуссионный, потому что все-таки артиллерийское училище учило на 45-76 полковых. Поэтому как бы...
Вот... Но тут именно навыки наводчика. То есть, кто сколько имел, опять же, возможности, умения выстрелить. То есть, тут я думаю, что все же вполне могли курсантов посадить на зенитки именно в плане как более, так сказать, намаханных и как будущих офицеров, а не просто каких-то, так сказать, бойцов, которые призвали, которые, что называется, учился на какую-то гаубицу 10-го года, призвали из запаса. И он будет на эту зенитку смотреть, как говорится, в общем, с большим удивлением.
Ну, и там есть, правда, момент, когда Стрельбицкий говорит, что у него все резервы забрали, танки забрали у него. Танки, кстати, тоже показывали один раз.
Танковая
атака.
Да, я шел...
И гаубицы, говорит, забрали у меня. Может, вот так решили изящно?
Мы решили изящно. Кстати, с танками я, опять же, шел в кино с настроем. Ну, 17-ю бригаду нам не покажут. Это все никому не интересно. Раз — и показывают. Это показ был просто внезапно капслоком. То есть, тот момент, когда я опять же, скучаю, думаю, ну, все, бригаду не покажут танковую, как говорится, только одних курсантов. Нет, и тут выезжают танки, причем выезжают разные танки. Выезжают и 34-ки, и Т-60, и у всех правильная эмблемка 17-й бригады. Это было просто... Ну, вот за это просто, вот, как говорится, большое спасибо. Я сразу, вот, как говорится, был настроен на благодушный лад именно потому, что увидел то, что должно быть. И дальше, вполне честно сказали, бригада уехала под Боровск. Чистая правда. 17-я бригада уехала под Боровск, потому что 3-я МД прорвалась еще и на Боровск. Именно под Боровском происходило это фактически в тылу. Чтобы все представлять, у курсанта обороняется поперек шоссе, а фактически у них в тылу сзади под Боровском контратакуют немцев танками, которые как раз-таки заняли Боровск. Вообще говоря, курсанты, они, конечно, висели не в безвоздушном пространстве, помимо, опять же, отошедших окруженцев. Там довольно много набралось этих окруженцев.
Ну да, поэтому, когда говорят 3500 курсантов, это на самом деле не соответствует действительно. Это не только курсанты.
Нет, курсанты, да, курсанты, они, так сказать, составляли такой наиболее такой сколоченный, слаженный часть. Понятно, что те, кто выскочили из котла, они были там не в лучшем моральном состоянии, но при этом 312 СД, которая прикрывала их еще и с другого фланга, потому что с другого фланга была Детчина, которая штурмовала немецкая пехота, и если бы Детчина посыпалась, то у курсантов просто технически не было возможности совершить подвиг. Более того, у них был шанс попасть в еще один котел. Поэтому это все была игра командная, но надо отдавать себе отчет, что фильм показывает, вот, как говорится, они сражались за Родину. Вот фильм вышел на такой хороший советский уровень, но с компьютерной графикой. Был, так сказать, выйден какой-то, как бы, пройден горизонт. До этого было дно, которое на дне штрафбат. Дальше, так сказать, шло постепенно подъем, на пути к которому была Брестская крепость того же Угольникова, который, конечно, при всех там тот же развесистый клюквы там, с этим самым, с Бранденбургером, который внедренный, там еще что-то. Но, тем не менее, это был задан неплохой уровень. И вот над этим уровнем Угольников поднялся выше, вышел на горизонт такой советского крепкого кинематографа, такой, как «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», причем с «Бой идут одни старики» прям вот такие вот, как говорится, четкие параллели. То есть, вот лирическая линия, она спроецирована вот, почти в один с «Бой идут одни старики». Ну, понятно, что заменили летчицу на медсестру, но тоже, вот, как говорится, оба погибают. Ну, очень похоже сделано. Но это уже нормально. Но дальше понятно, что от этого надо расти там, на какой-то современный уровень, потому что с советского периода все же наше историческое знание, оно увеличилось. И сейчас, конечно, что, опять же, сделано и в чем поднялись над советским уровнем, это показ техники, когда перед нами не какие-нибудь, что называется, там, Т-44, замаскированные под сферический в вакууме «Тигр» под Москвой. У нас есть действительно нормальная там «Двушка», там собранная достаточно похоже. Есть четверка, есть штурмовое орудие тоже вполне. Причем надо понимать, вот, может быть, не все зрители этот пассаж оценили, но я лично оценил, когда сказали, что это самоходка, которая действительно сорокопятка не берется. Это она там в кадре вертится, что называется, во все стороны и подставляет борт. Но реально, как говорится, стоящая с лбом в сторону дота с сорокопяткой штук, самоходка, она в лоб не берется, потому что она берется в лоб только с 50 метров. Поэтому сорокопятка действительно должна была как-то хитро прицелиться. Другой вопрос, что, опять же, глядя на все это, я думаю, ну ладно, сейчас нам покажут выстрел в прибор, куда-нибудь в прибор наблюдения, там еще куда-то, или там, что называется, куда-нибудь там под пушку. Ну, нам решили показать, как говорится, снайперский выстрел прямо в дуло, ну, ладно.
Ну, парень отрабатывал в начале фильма стрельбу.
Нет, в начале фильма это, опять же, отдельный... вот начало фильма, опять же, вот первые 20 минут, это вот можно было провести с фейспалмом. Мишень. «Панцер-4». Ему лепят прямо в командирскую башенку. Убит командир танка. Казалось бы. А курсанта за это ругают. И гонят какую-то ферическую пургу про то, что это было попадание в там какие-то наклонные листы, от которых рикошетировал, начинают граждане, откуда у вас глаза? Было честное попадание в командирскую башенку. Человеку надо, как говорится, за это, что называется, похлопать по плечу, сказать молодец.
Увольнительную дать.
Да, увольнительную дать. Про, как говорится, развить лирическую линию. Но нет, нам вот это обязательно надо вот задать вот этот вот конфликт, там, что посадили там холодную на гауптвахту, там, дерутся там. Ну, вот опять же, в кино обязательно должен быть конфликт. Даже если он вымученный, потому что конфликт, на мой взгляд, вот военный кинематограф, я много об этом думал, вот об этих всех конфликтах, о том, что в военном кинематографе есть конфликт между героями и вот этим вот движущимся на них молохом, так сказать, вот как бы борьба с противником, который пусть обезличенный, потому что немцы там достаточно такие, ну, обезличенные, но это вполне нормально, это показано все же глазами курсантов, то есть как бы мы должны сопереживать курсантам, они как бы главные герои, поэтому здесь не противостояние какого-то, что называется, фон барона с нашим, а именно вот война глазами курсанта. Так вот, говорю, детали какие-то показаны реалистично, когда там, что называется, отлично смазанный затвор сорокопятки там подпрыгивает, закрывает. Ну, это вот как мне, как так сказать, технофетишисту, так вот, человеку, любящему технику, вот я от этого тащился, честно. Вот мне показали вот именно такое вот как бы реальное вот движение вот такое человека-машина, держась там за вот эти рукоятки наведения, наводит там, этот наводчик там поправляет, когда его, опять же, сослали за неподобающее поведение, подправляет наводку своего товарища там. Ну, реально это действительно хорошо, когда реально там маневрируют танки, когда действительно вот видно, что это там тяжелая машина. Единственное, я не разглядел. Я вот весь фильм пытался разглядеть, сколько там поставлено ограничение массы на мосту. То ли там стоит 35 тонн, то ли 3,5 тонны. Потому что когда на мосту есть там действительно запятая, есть 3,5 тонны, и по нему, как говорится, два танка рассекают, один другого еще и спихивает, это, как бы минимум 10 тонн на нем находится одновременно, это как-то, он должен был провалиться. То есть, это может быть такая ошибка сделана. Но в целом, как бы, оно более-менее внятную линию вытягивает. Понятно, что она не вполне ложится в реальную историческую канву, то есть, вот этот вот обход через Шубинку, то есть, там использовали тех же курсантов стрелково-пулеметного училища там, в контратаке. То есть, там бой был более многообразный, чем сидеть в окопах, там, стрелять или там, вести какие-то вот эти вот рукопашные схватки с такими, что называется, озверелыми фашистами. То есть, вот эти вот налетающие толпы в серых шинелях, они тоже такие, как бы, больше из советского кинематографа пришли, потому что они там, идут за танками так достаточно уныло. Хотя, на самом деле, в вермахте был четкий, как бы, приказ за танками не прятаться, потому что танки на себя привлекают огонь артиллерии противника, можно, даже не зная, целиться по танку, попасть под раздачу. Поэтому, естественно, люди, которые прошли там, что называется, пол Европы, потому что будем помнить, что те соединения, которые оказались под Ильинским в октябре, они до этого топали от границы. Они прошли значительное расстояние, там, что называется, опытный личный состав, он просто так себя убивать не даст. И это очень опасный противник. Действительно, надо было приложить определенные усилия для того, чтобы этого противника задержать и остановить. И вот что, опять же, хорошо показано. Вот все, что касается там какой-то техники, все показано хорошо. Огнеметы, ну, были огнеметы. Это даже у Пауля Карелла вот этот эпизод с красными юнкерами, он показан, ну, есть в книге Пауля Карелла. И там есть про огнеметы. Огнеметы штатно были. Огнеметы показаны, да, есть. Видно, что насколько это там все страшно. И, понятно, что Карел там уже сказал про бетонированную траншею, которой на самом деле не было. Что, понятно, выжигали обычные позиции, но это было. Но при этом нам предлагают совершенно тактический идиотизм. Что, причем это идиотизм тактический, он идет аж от Стрельбицкого. Что он предлагает? Что по вам пристреливаются, по доту. В определенный момент, когда вы чуете, что по вам пристрелялись, надо хватать пушку и, не поверите, выкатывать из дота обратно. Выкатили из дота, немцы в дот выстрелили, и туда в дым вы закатываете обратно и стреляете. В этот момент я так мысленно повертел пальцем у виска. Потому что, ну, во-первых, если у нас это таким образом пытаются как-то косплеить артиллерию, то артиллерия, то, что берет вилку, высовывается из дота, как раз не надо. Даже если упадет ему на крышу, то выкачанное орудие его накроет осколками. Если же речь идет о том, что выкатывать, когда пристрелялись танки, то обогнать наводчика в танке, который, что называется, одной рукой закидывает в него один за одним 37-миллиметровые снарядики, это было в реальной жизни, как вели бой немецкие танкисты на своих Прагах. Они действительно стреляли с 37 пушек, и до сих пор видны эти следы от снарядов 37 на колпаках под Ильинским. Они действительно постепенно загоняли снаряды в амбразуру, но пытаться их обогнать, схватив орудие, вытащив, это абсолютно бестолковое занятие. Потому что скорость закидывания снарядов, что называется, в пушку, она будет заведомо выше. И просто не успеет никто отреагировать. Тут именно вопрос дуэли. Когда стреляет пушка, стреляет танк. И кто кого убьет. На самом деле, 45-ка, она, конечно, штук не пробивала. Но с Прагами она справлялась. Тем более, там, что называется, в благоприятных условиях, там, в борт. Понятно, что нам показывают еще какие-то, так сказать, изыски с какими-то открывающимися веревками в заборе. В условиях, опять же, бомбардировки, обстрела артиллерии, все эти веревки, выживаемость у них будет хуже, чем проводов телефонных. Потому что всегда, как говорится, золотое правило механики, провода рвет первыми. Поэтому, собственно, передовые части регулярно оставались без связи, и, как говорится, нужны были рации. И вот эти вот веревки с блоками, которые, так сказать, открывают ворота, аналогичная история, похожая, так скажем, она была в Калинине. Но там просто открывали, закрывали штатные ворота. Открыли, выстрелили, закрыли. Ну, на приличной дистанции. А так вот эти вот поднимающиеся там какие-то выкатываемые орудия, ну, это все несколько искусственно выглядит. При том, что действительно вот с этой всей аутентичной техникой, аутентичной БТРы, хотя надо понимать, что тактика использования БТРов, она заключалась не в, так сказать, раше по центру, она заключалась в том, что доставить пехоту на рубеж, когда на рубеж атаки, да, задача БТР защитить пехоту от заградительного огня артиллерии, тех самых МЛ-20, которые реально имелись. Доставили, пехота вылезла, дальше, что называется, атакует в боевых порядках, так сказать, прячусь за складками местности. А вот эти вот, так сказать, разъезды БТРов, ну, это, ну, так, не очень вызывает доверие. Хотя понятно, что при нехватке техники, понятно, что колонны 38Т просто не было. Когда есть там, что называется, одна-две машины, надо как-то из этого играть. То есть, это оно исторически не вполне достоверно, но оно как бы допустимо с точки зрения того, что просто показать, изобразить имеющимися средствами.
Там с мостом вообще немножко надумано. Все-таки вот то, что оставили мост, не создали какой-то поддепон впереди, да, как-то...
Тендепон, да. Да, тут я бы так сказал, что почему мне это особо не вызвало вопрос, вот это, насколько я помню, вот на том участке, где обороняясь курсант, там как раз никаких мостов не было. Но вообще ситуация с Малоярославцем, она вертелась вокруг мостов. И то, что немцы с помощью танков захватывали невзорванные мосты, оно резко ухудшало ситуацию в полосе конкретной 43-й армии. Это было там и через Протву мост захватили, и смяли дивизию Козлова 17-ю. Это все было через захват мостов. Как раз-таки вот это вот Праги 19-й ДД неслись вперед именно как средство захвата мостов. Поэтому я это воспринял вот как некую там перекличку с, во-первых, вот этим захватом мостов, во-вторых, мемуары Старчака. То есть, это явно вытекало из-за того, что писал Старчак. То есть, я для себя это воспринял, как сначала снимали фильм по Старчаку, но потом в тех же этих самых декорациях решили зажечь еще и, так сказать, продолжение. То есть, чтобы не строить новые декорации, вот этот вот новый мост, то есть, как бы, ну, поменяли сценарий на ходу, уже все построили, но надо относиться с пониманием к возможностям наших кинематографистов.
Ну да, было бы логично, если бы Старчак с мужиками, с бывалыми в ватниках подорвали мосты, не дали немцам двигаться вперед, и вот у курсантов есть время закопаться здесь, а потом, да, когда подходят немцы, они там суетятся на том берегу, а курсанты по ним постреливают из минометов и ухмыляются.
Да.
Кстати, вот минометов нет почему-то.
Да, вот минометов нет.
Странно.
У наших...
А у курсантов было 20 82-миллиметровых минометов, 18 50-миллиметровых минометов. Это и целый один 120-миллиметровый миномет.
Ну, вопрос в том, сколько было там боеприпасов, этим 120.
Да.
А было, наверное, у стрелково-пулеметного. Да, да, у стрелково-пулемета, потому что артиллеристы, они были 45-ки и 76 полковушки.
Я просто... года 3-4 был в архиве, и уже тогда я, наверное, предполагал, что фильм будут снимать, поэтому выписал, что было у бойцов 37-го уровня в наличии, в том числе и у курсантов. Ну, неплохо были вооружены, у них 37 пулеметов «Максим», 64 ДП, просто винтовок вот мало, 691 штука всего лишь.
А так, на самом деле, чего, опять же, не показали из техники, что меня удивило, не показали зенитки.
Зениток, да, тоже удивился.
85 зениток сохранилось много. Были зенитки у них и 37.
У них пополам. 8 таких, и в одном, и в том полку.
Да. Так сказать, всех тех, кто воевал на этом участке, у них было полно достаточно сильных противотанковых средств. Причем пушки 76 мелькают в кадре, но потом не стреляют. Ну, ладно, у киношников не было там, что называется, холостых выстрелов, чтобы стрелять из зенитки 85 миллиметров. Вот был фильм «У твоего порога», там отсняли все, больше зениток, так сказать, в боеспособном состоянии, наверное, не осталось. Поэтому зениток нету. Хотя именно зенитки сыграли ключевую роль в расстреле колонны «Праг», как мы знаем, действительно, причем колонна была однородна. То есть, если говорить о соответствии исторической реальности, то вот эта атака вдоль шоссе, так сказать, в тыл курсантам, она проходила однородно, без всяких там БТРов, с, так сказать, тенями в шинелях.
Под красным флагом.
Ну, с красным флагом это сложно сказать, что имелось в виду. Я предполагаю, что это все же, может быть, был нацистский флаг со свастикой, который был на МТО для люфтов.
То есть, может быть, под каким-то... Скорее всего, оторвался просто, и все, и висел, торчал там.
Да, под каким-то ракурсом. Просто танки ехали из тыла, их восприняли. То есть, я не думаю, что немцы прям именно под красным флагом ехали, потому что можно было на своих же нарваться. То есть, там штурм шел с двух сторон. И, строго говоря, вот это вот 16 октября, это был такой вот апофеоз штурма, когда и доты брали, расстреливая их из танков и там, с использованием огнеметов одновременно, вот это вот был маневр в тыл. Поэтому так вот ехать явно с красным флагом, это было, в общем, ну скорее всего, это не какая-то неверная интерпретация. Мы ничего не можем исключать.
Но... Ну, тем более, что говорят, что это свидетельство именно очевидцев с нашей стороны.
Да, вполне возможно, что они увидели, может быть, и предпринято, как говорится, уже никто
не... Хорошо, что уже хоть не с под парусами красными шли, уже, ну, слава богу.
Это, я считаю, что по сравнению с тем, что снял Михалков, фильм Угольникова, он просто вот небо и земля. Понятно, что сделано намного лучше, намного качественнее, намного, так сказать, реалистичнее с точки зрения сюжета и с точки зрения, опять же, показа реальной боевки. Все же худо-бедно показывают, что война – это, конечно, тоже и наследие советского кинематографа, которое делали те люди, которые прошли войну. И там действительно показывают, что гибель товарищей, смерть – это повседневность. И что из тех, кто поехал, выживут немногие.
Классный момент был, когда вот у героев второго плана мальчик там из... пехотного, из стрелкового училища, и девушка, медсестра, когда она его спасла, вытащила чуть ли не полумертвого, там еще, тем более, красивый такой момент, когда снежинки на него ее положили уже к мертвым, и она его вытаскивает, его там ложит на операцию, да, он потом очнулся, когда пришел в себя, где все здесь, а где моя там девушка, а ее так показывают, что она там лежит уже под брезентом, да, или на брезенте.
На брезенте.
Очень круто сделано.
Да, круто сделано. При этом вот кто будет возражать, что как могли хоронить живого? А это реальная история из истории 15-го мехкорпуса, когда тяжело был ранен Карпизо, его, как говорится, закапывали, тут, как говорится, приехал комиссар, сказал, откапывайте, и...
Откапали. Он живой.
Откопали, он живой, и потом, как говорится, преподавал в тылу, будучи действительно тяжело раненым. Поэтому реально могло случиться всякое.
Не, вот этот момент классно обыгран был.
Не, обыграли хорошо. То есть, я могу сказать, что несмотря на то, что лирическая линия, она не пришей кобыле хвост, как обычно.
Ну, опять главная героиня прекрасна.
А главная героиня, да. Да, вот даже...
Главный герой, который из детдома, тоже прекрасен.
Ну, и на самом деле второй, так сказать, конкурент за это, вот у него не выстрелило ружье.
Вот, да, да, вот как-то, ну, немножко он, как-то... Он, что-то должно было, наверное, быть.
Да, вот он как заговоренный, то есть он сказал, вот я как заговоренный, ни единой царапины, вокруг все погибают, а на мне ни единой царапины. Я думал, что это будет, как говорится, продолжение, он будет заговоренным, он будет тем самым, который дойдет до Берлина. Но, судя по всему, дойдет до Берлина, выбрали все же парни из Выборга. Который, опять же, уже получил боевой опыт, и он действует грамотно. Он действует, как бы, уже имея за плечами тот самый выбор, который стал его крещением огнем. И вот понимаешь, что вот он, наверное, дойдет до Берлина. А так потом показывают, опять же, как курсанты идут в тыл.
Нет, перед этим еще был апогей, когда ДОТ взорвали.
ДОТ взорвали, конечно, это явно такое впечатление, что было несколько версий, а потом в итоге весь снятый материал в одно раз так упаковали, и получился такое, что называется, ДОТ, который, как говорится, расстреляли, взорвали, и потом еще дорубили саперной лопаткой. То есть, в общем, какое-то вот избыточно. То есть, с одной стороны, со всех сторон летит граната, спрашивается... Вот представьте себе, вот я всегда как бы тактическую обстановку. Штуг стреляет, ведет дуэль с ДОТом. Ну, с ДОТами системы обороны. И что, солдаты шарятся прямо у него на линии огня? Они же безумцы. И кидают гранаты.
Сумрачный тевтонский гений.
Да, сумрачный. Тут или тактика пехоты впереди. Пехота идет вперед, бьет оборону, и дальше танки едут. Либо танки стоят, лупят с места, потому что рикошет, опять же, от ДОТа может быть любую сторону. И как бы накроет своих. Естественно, ни экипаж «Штуга», ни пехотинцы, они не безумцы, у них есть боевой опыт, они будут вести себя более логично. Поэтому вот эти вот кидания со всех сторон...
Колотушками.
Да, колотушками. Тут, видимо, до людей дошло, что если... 45-ка попадает в дуло, снаряд срабатывает, то нельзя сделать, как говорится, полет шмеля в две стороны.
Да.
Не получится. То есть, они снаряд должны друг с другом столкнуться. Или, как говорится, должен у кого-то быть снаряд заряженного орудия. Соответственно, как разрушить ДОТ? Ну, вот тут как бы возникает нелогичность, отсюда вот это вот идет закидывание гранаты, они как бы посмотрели на гранату, решили, так сказать, нажать на спуск, Ну, скажем так, вот гранаты, кидаемые, выкидываемые обратно, их чуть-чуть много в фильме. Вот каждый прием, он хорош.
Один раз.
Да, ну, даже не один раз, а вот испанка показала, а потом, как бы, главная героиня воспроизвела этот прием. Все, закончили, с гранатами хватит. Потому что, когда дальше это, что называется, анекдот номер 22 начинается по 10-му разу, это, ну, несколько выглядит глуповато. Опять же, а почему немцы не кидают тогда эти яйца? Почему у них только колотушки, там еще что-то?
Потому что все знают, что у немцев колотушки.
Да, опять же, еще один, у немцев есть тоже в Ундерваффе, это ПТРД. ПТРД, которых...
Я думал, что мы не будем про это рассказывать.
Ну, нет, это люди должны быть морально готовы. Люди должны быть готовы, потому что я...
Я не хотел.
Да.
Меня заставили.
В условиях...
Я уже уходил, но они затащили меня обратно.
Так, кстати, в условиях коронавируса я, конечно, не брал никакого попкорна, поэтому, так сказать, мне нечем было давиться, но когда на меня глянула с немецкого мотоцикла ПТРД, в этот момент я как бы уронил челюсть под кресло. И представьте, ПТРД стреляет ПТРД в главного героя. Что с ним должно случиться? Он смертельное ранение, ПТРД – серьезная вещь. А потом раз его обнаруживаем в госпитале с какими-то ранениями. То есть, что случилось с пулей ПТРД? Единственный рациональный ответ – она рикошетировала от лба героя, рациональных углов его наклона. Другого внятного ответа нет.
А как... Ну, и не было тогда еще ПТРД, положа руку на сердце.
Нет, в октябре они как в количестве нескольких штук были там. То есть, ну, они как бы...
У немцев их точно еще, наверное...
Немцам, во-первых, да, немцам зачем это, зачем они нужны?
Своих навалом.
Более реальный ответ на вот как бы эту сюжетную историю, это когда немцы бы взяли, выстрелили, например, из винтовочного гранатомета. Я думаю, что, располагая мощностями музея Падикова, сделать и нашим, и немцам винтовочные гранатометы было, не было вообще никаких проблем. Тут был вопрос именно в том, чтобы режиссер там сказал, нам надо вот такую-то историю, посоветуйте. А он, видимо, решил, что вот надо, как говорится, они, как сделать, они сражались за Родину, только вывернуть наизнанку. И вот в итоге получился совершенно идиотский, один из идиотских эпизодов фильма с ПТРД. Хотя проще было, так сказать, атака. Действительно, герой там стреляет с 45-ки. В этот момент немцы там из миномета своего полтинника или там из ствольного гранатомета винтовочного закидывают, герой получает осколочное ранение, легкое осколочное ранение, с которым он может дальше, как говорится, существовать. Хотя в целом вот это вот, кстати, Рэмбо, оно, ну, попритушено.
Ну, опять же, броски гранат в полный рост в танке, ну, это тоже, конечно, ну, переборчик.
Ну, это тоже...
Когда
это...
люди бросили гранату и стоят, смотрят, что с ним произойдет.
Да, что с ним случилось, да, тут это...
Это, конечно,
это немножко... Это немножко так вот, я бы сказал, горячий снег, немножко, так сказать, некорректно интерпретировано, потому что там с этим броском был в горячем снеге, это был отдельный сюжет все же, с ездовым. А тут это как бы неоправданно. И в итоге получается, что вот смотришь, вроде идет все хорошо, потом бац тебя по голове вот этими, так сказать, находками. Я не знаю, чьи это. У меня единственное объяснение, что это находки режиссера. Что с постоянно вот этим киданием гранат, которые, как говорят, это палочка-выручалочка.
Мне еще вот этот вот момент в наших фильмах всех современных, он меня просто, честно говоря, удивляет. Чуть что не случится, все сразу кричат, что-то руки куда-то подпрыгивают. Ну, я не знаю, парни. Ну, зритель же, он вроде не глупый, не надо ему показывать каждый раз. Вот в этом месте надо радоваться, в этом месте надо плакать.
Мне кажется, это, опять же, в каких-то наставлениях написано по съемках фильма, что, как говорится, надо... В комедиях закадровый смех, да. А в трагедиях надо, чтобы люди вон там кричат, там еще что-то делают. То есть, это вещь избыточная. При том, что в целом выстроили более-менее нормальную линию. То есть, оборона на основном рубеже, так сказать. Есть резерв, на который через прорвавшись и уничтожив там огнеметами второстепенных героев, которых там жалко, там, один из которых, там, что называется, сын врачихи из госпиталя. Да, женщина-врача из госпиталя. И вот его как бы жалко, действительно. И здесь, да, вполне выстраивает, что вот оттуда прорвались, и происходит вот этот вот последний бой.
В общем, люди на верном пути, все очень-очень видно, что у них почти что выстроилось, Немножко вот не хватило кое-каких деталей.
Вот, да, не хватает чуть-чуть, вот не хватает вот постоянно не хвататься за эту палочку-выручалочку, не пытаться придумывать вот что-то вот эдакое, вот сделать, как говорится, показать, что тоже что-то разбираешься, лучше спросить знающих людей.
Да, осторожно. Ты эксперт, это более там знающие, в принципе,
хорошие. Да, но, видимо, их не всегда спрашивали, потому что так бы, да, так бы им подсказали, там, может, и про минометы, там, и еще про что-то, про какие-то такие...
Ну,
там,
про зенитку, про ту же.
Ну, зенитка, я думаю, что тут чисто техническая. Да, то есть техническая, что называется, не осталось зениток, которые были бы исправны, например, противооткатники. То есть я допускаю, что у нас, как говорится, в Россиюшке больше нету ни одной 85 зенитки, которая способна выстрелить даже холостым.
Да, взять из 60, замаскировать, там, кто бы все равно не догадался.
Нет, похоже. Нет, С-60, я думаю, что тут стали бы критиковать, говорить, что тут Ирак.
Алексей Валерьевич с Михаилом раскритиковали бы.
Да, Ирак 2003. Нет, мы бы отнеслись с пониманием, но, видимо, действительно, и городобойных орудий, ну, городобойные орудия, наверное, все в Закавказье там остались, потому что у меня недалеко от моей дачи стоит памятник зенитки 85, и она на полном откате, то есть там не стали даже мучиться подваривать, там зенитка откатилась назад полностью, что называется, это самое, казенник в пол.
Ну, ладно, бог с ним. В принципе, для фильма можно...
Нет, для фильма нормально. Да. То есть, для фильма, как бы, для тех показа войны...
Классная 45-ка с настоящим прицелом. Там еще даже, по-моему, мальчик, когда они ехали, он такой, о, нам дали новые прицелы, там типа того хвастается.
Не, хорошо, это нормально сделано, вот показано, как бы, как там, действие расчета, то есть, худо-бедно показано. Опять же, вот за что, чем мне понравился фильм, показано, во-первых, что война – дело коллективное. И, опять же, опытный Старчак, он говорит о том, что каждый должен делать свою работу. Вот Безруков, к нему у меня лично нет представления. Мадянов вообще себя полностью реабилитировал.
Даже немца ударил.
Но, причем ударил, заметим, в ситуации, когда тот на него бросился.
Да.
Не избиение, так сказать, пленных целью извлечения из него разведданных, а самозащита.
Самооборона.
То есть абсолютно политкорректная драка. И Мадянов себя полностью реабилитировал от упырей, которых он играл раньше. Получился батько. Вот такой вот прям реально батько. Вот были такие отцы-командиры. Вот такие видны. Были такие более, вот как интеллектуального плана, такие больше в знания, чем в харизму, а были харизматики. Вот Мадянов показал отличного харизматика, и заметим, что именно он принимает решение и берет на себя мост рвать. И это было правильное решение, опять же, зная, что было потом, когда немцы хватали одним мост за другим и снимали заряды, понимая, что это было очень, так сказать, вот то, что ему передают вот это решение, оно очень грамотно и правильно. То есть, умение брать на себя ответственность. Понятно, что наш кинематограф...
И без истерии лишней, без всякой там этой самой плаксивой.
Да, без стучания, там, без орания, да, к трибунал отдам обычно, разорву и съем. То есть, вот это вот, как бы, вот это вот, вот разорву и съем, ну, вот, этого нету. То есть, он действительно... Просто вот харизматик, но при этом харизматик такой, как говорится, выдержанный. То есть, он умеющий действительно принять правильное решение. И вот что еще? Второе, вот коллективизм. И опять же, коллективизм как командиры и подчиненные. И вот эта вот идея о том, что война – это труд. Что и надо окапываться, несмотря ни на что. То есть, устал, не устал, хочется там кушать, спать. Все равно окапывайся. Потому что прилетят бомбардировщики и устроят страшное. Если ты не сидишь...
Они прилетали и устраивали, что характерно.
Да, причем устраивали, в том числе, конечно, тем, кому не повезет, тех убьет. Но если, как говорится, ты будешь торчать из окопа, тебя тем более убьют.
Наша авиация, кстати, маловато показали. Вот тоже жалко. Но все равно, я что еще вспомнил, фильм начинается с того, что летит штурмовик на разведку.
Да.
И именно, в общем-то, это исторический факт.
Они истребители или летали на разведку?
Там, по-моему, реально летал истребитель на разведку.
Причем два раза летал.
Не поверили, да. Но все равно это, ну, как бы, ну, понятно, что вот был штурмовик летающий, да, Л-2. Вот на нем слетали, показали. Даже мне показалось, лицо пилота мне знакомым было. Вот что-то вот такое вот. Где-то я видел этого человека.
Мне тоже, да.
Где-то видел.
Но тем не
менее. Известный.
Ну, скажем так, лицо веришь. То есть, вот одна из проблем кинематографа, то, что показывают такие, как говорится, сытые физиономии, что называется, из современности, а не там из 40-х годов. А тут, да, вот именно лицо времени веришь.
Хорошее такое лицо, мужественное.
Да.
Ну, самолет, конечно, немножко не соответствует, но, с другой стороны, все равно исторический факт соблюден. Ну истребитель, ну, штурмовик, это уже...
Опять же, что было, да, летающее, да, опять же, тут надо относиться к пониманию, какая техника была, такую использовали. И использовали, на самом деле, ну, прямо скажем, на всю катушку.
Ну, и опять же, все-таки вот это вот первоначально бои передового отряда, включая Старчака и передовой отряд курсантов, да, там вот это все там, в общем, все исторично тоже, так оно и было.
Из бригады.
То есть, ну, как бы...
Очень много действительно основано на реальных событиях. Можно четко сказать, да, это основано на реальных событиях. Действительно основано на подвиге. Ну, и вот завершающий период, он тоже выводит на вполне реалистичные вещи. Потому что, когда курсанты идут по дороге, им навстречу люди в полушубках. Можно и танки. Зададут вопрос, кто эти люди? 93-я СД, которая ехала из Байкала и Ростова, которая реально приехала на этот участок и, что называется, приняла эстафету борьбы с немцами от тех, кто сбился на Уре, тот, кто сражался под Малоярославцем. Был еще там такой населенный пункт Бухоловка, где воевали еще и десантники. Именно десантники, то есть из воздушно-десантных бригад. Ну, видно, что да, это те люди, которые действительно туда прибыли. И они ехали из Забайкалья, и раньше они приехать не могли. Они действительно приехали, когда уже был снег. Три четверки, скорее всего, это 24-я бригада. Потому что там была 17-я бригада, помогла передовому отряду, потом под Боровск. Была 9-я, которая южнее Дечина. И была как раз вот 24-я, которая приехала позже, в ноябре. В общем, вот это все, опять же, вот это верим. То есть, действительно показана реалистичная история, что да, сражались до последнего, до прибытия резервов, а дальше уже вот эти вот свезенные... Там, из числа новых формирований, из Байкаля, там, из Монголии, они
приняли
эстафету и удержали Москву. А дальше пошло уже контрнаступление. То есть, оно все логично, оно укладывается. Понятно, что действительно там 312-ю СД забыли, там окруженцев 53-ю СД забыли, но...
Противотанкистов.
Да, но тут вопрос именно в том, что показывали войну, в том числе как бы глазами курсантов. Мы как бы смотрим со стороны, но мы все равно видим это глазами курсантов. Они видели, что называется, войну из своего окопа. Видели, и опять же, то, что показано, оно показано на хорошем уровне. Фильм в целом, я считаю, что получился. То есть, я не могу сказать, что он, так сказать, отстает от... Там, лучших образцов советского кинематографа.
Все же. Из последних, так вообще, по-моему, безальтернативный вариант абсолютно.
Да, это взят еще один, что называется, рубеж выше Брестской крепости. То есть, безусловно, современный российский кинематограф сделал большой шаг вперед. И большой шаг вперед по многим параметрам. Нельзя сказать, что прям вот сделан идеал, к сожалению, нет. То есть, как говорится, граждане, вы в правильном направлении, но... Работайте дальше, у вас есть там аутентичная техника и все прочее, пожалуйста, там более толковый сценарий, не надо палочки-выручалочки по 150 раз использовать там и прочее, прочее. Но вы находитесь на правильном пути. Угольников свою работу сделал лучше, чем я ожидал, когда садился в кресло в начале фильма. лучше, намного лучше. Спасибо, низкий поклон за то, что, несмотря на давление, опять же, со стороны киносообщества, мы все понимаем, что если бы прозвучало там «Сталин за Сталина», там еще что-то, ему бы это не простили.
Ну, может, оно и не надо. Фильм-то, в первую очередь, для молодежи. Для молодежи, да. И вот единственное мне, что, вот, например, хотелось бы, это чтобы было две версии. Одна для молодежи, где бы вот не было вот это, ну, излишней кровищи, вот кишки, все, руки. Да. А для взрослых это все бы присутствовало еще и как бы, ну, как в армии разговаривали. А то немножко, конечно, ну, смущало то, что нет характерного армейского сленга, так сказать.
Да, что разве вы не видите, что расплавленное олово капает за шиворот вашему товарищу, да?
Ну, тут... Мне кажется, две версии бы было бы логично.
Ну да, как вот у «Викинга» была версия, как говорится, и без.
Да.
Да, и вот, возможно, действительно имеет смысл, поскольку я видел, что в зал приходили там с детьми, там, может, лет по 10. Понятно, что современные дети чего только не видят в игрищах, которые они реально играют, но, тем не менее, да, есть определенные ограничения, там, 12+, там, и прочее. То есть, тут, в общем... правильно делают, что показывают, что война – это не игрушка. Действительно, что называется, люди ложатся один за другим в могилы. Да, это реалии войны. Действительно, как бы потери были большими. И они должны были быть большими, при том соотношении сил и возможностей, в том числе артиллерийских, которые были между нашими немцами конкретно на Ленинском рубеже. Но вот, вот это все, конечно, не всегда соответствовало определенным там возрастным ценам. Но это, да, это война, она именно такая. И не всегда, что называется, убивает прям бац, осколок в сердце, человек умер. А да. Бывает и действительно мучительная смерть там, с оторванными ногами совсем. То есть, война, она именно такая. Надо напоминать нынешнему поколению о том, что война не игрушка.
Самое главное, что надо напоминать не только даже вот молодому поколению. Сейчас же очень много вот в благосфере людей, которые вот прям вот топят за то, что как бы, а как так? Мы несли потери, мы не могли нести потерь. Деды не могли нести потерь. И думаешь... Вы что, не жили в Советском Союзе, вы не видели людей там с без ног, без рук, да, которые приходили на встречу ветеранов, может быть, не было такого, не было рассказов про потери или что? Вот я не понимаю, как так можно взрослым людям
действительно...
такую ерунду говорить? Ну, война, наш народ страшную цену заплатил за победу.
Да, и все эти вот огнеметы, то есть, это все тоже реалии войны. И когда действительно пришедший с этой Шубинки там гонец весь обгорелый, да, это тоже реалии войны. То, что человек там произнесет свои вот эти слова о том, что случилось страшно, и умрет. Это, да, реалии войны. Война, она не игрушка. Она вот именно такая. Конечно, если показывать, что называется, с камеры GoPro, вот как бы это будет вообще кошмар. Но то, что было показано, все же показано, война не лубочная. Вот это тоже хорошо, важное, да, достоинство фильма.
Мне кажется, все-таки надо было тогда две версии делать. Для детей, так сказать, подростков, и для взрослых уже.
Да, да, бы, наверное, то есть, так, да, грубо говоря, уровни «Они сажали за родину», где нет вот эти вот кровь кишки, и вот, что называется, более жестко, как бы действительно показанные страшных ран все на свете.
Но в целом нам понравилось. Мы ставим
мне понравилось.
Хорошую оценку.
Я скажу, что это, безусловно, хорошо. Это не отлично. Извините за выкатывание пушек, за там эту встречу со Старчаком там, и прочее. Это, извините, все же не отлично.
Ну, 4 с плюсом.
Ну, я все же... Вот честная четверка, то есть, оно хорошо сделано. Как бы правильно, молодцы. И я считаю, что Угольников действительно сумел не остаться на уровне своей Брестской крепости, а сделать шаг вперед. И тут я, как говорится, снимаю шляпу. Спасибо. Вот спасибо, я реально получил удовольствие от фильма.
Да, спасибо большое, что пришли, да, побеседовали. Очень было интересно. Приходите к нам еще.
Да, обязательно. Обязательно надо рассказать, на самом деле, про то, как те же Праги рассекали по Франции. Да. По Франции в 40-м году. Это обязательно именно вот как происходила движуха, чтобы надо было понимать, что происходило у нас, и как это все обкатывалось во Франции. И как мы не повторили судьбу Франции. Вот это тоже важно понимать.
Обязательно. А нашим зрителям мы посоветуем сходить, конечно, посмотреть фильм в кино.
Да, составьте свое мнение. Понятно, оно мнение может быть разное. У историков мозги вывихнуты. Они, как бы, смотрят со своего определенного, так сказать, взгляда, оторвавшись от документов. Это взгляд, прямо скажем, такой своеобразный, но составьте свое мнение, опять же, напишите в комментарии свое мнение. Опять же, я прошу девушек, женщин, нужна ли вам лирическая линия в военном кино?
Нужна, нужна, Алексей Олегович, обязательно.
Ну, вот мне интересно мнение той аудитории,
которая смотрит. Красивые девушки.
Нет, девушки красивые. Я не спорю, девушки красивые, да. Как бы действительно приятно смотреть на молодых людей.
Спасибо Игорю Угольникову, конечно же.
Да, спасибо Игорю Угольникову. И на самом деле я хочу вот сказать, Роман Мадянов, вот такой образ командира войны, вот, он реалистичный. Спасибо действительно за то, что был показан батько. Вот образ батько, вот он силен. Спасибо.
Спасибо музею Падикова, который предоставил там, так сказать, оборудование и технику. Да, спасибо музею Вадима Задорожного, они тоже предоставляли технику.
Нет, техника там, то, что аутентичный, в том числе, извините, когда я увидел пикап, я сказал, вау. То есть, когда не просто машина, а еще и пикап. То есть, достаточно редкая машина, которые были в то время, они мелькают на фотографиях. То есть, реально показана очень такая разнообразная техника, и это создает такую вот картинку, в которую веришь.
И 34-ка там из музея из Черноголовки. Мы на ней недавно даже
вот ездили. Вот про это я не знал. Да. Но, тем не менее, 34-ка тоже вполне аутентична.
Так что все было прекрасно в смысле техники. Мелкие там какие-то детали, это уже, ну, понятно, что полностью уже все соблюсти очень тяжело. А так хорошо.
Не, хороший уровень, да, спасибо.
Спасибо вам.
Да.
Всего самого наилучшего, до новых встреч.
До новых встреч.